молодежи. Благодарю Господа моего за родителей, за тех братьев, сестер, которые послужили моему духовному становлению, и я смог пойти за Господом. Радуйтесь, друзья, радуйтесь тому, что мы можем быть на молодежном общении. Благодарите Бога, впитывайте эти слова, и они станут вам доброй опорой и поддержкой в тех жизненных случаях, ситуациях, когда придется вам вот быть один на один и решать вопросы какие-то сложные в жизни своей. Сегодня хорошие вот темы были затронуты. И так вот, помните, брат второй сказал, что нам нужно понять Бога. Нам нужно понять, что Он хочет в нашей жизни, как Он хочет повести нас. Мне приходится совершать служение среди молодежи в нашей церкви, беседовать с некоторыми. И так вот в беседах, особенно когда касается вопроса отношения с родителями, у молодежи, у подростков очень часто бывают такие проблемы в отношениях с родителями. И они всегда говорят, почему родители нас не хотят понять? Почему родители вот на своем стоят и не хотят понять? Если бы хоть немножко они постарались меня понять, все бы было по-другому. В таких случаях хочется сказать, а хотите ли вы понять родителей своих? А старались ли вы, пытались ли вы понять родителей своих? Пытались ли вы понять даже в тех случаях, когда они бывают не совсем правы, пытались ли вы их понять? И вот сегодня звучит вопрос, пытались ли мы и стараемся ли мы в своей жизни понять нашего Бога? Он никогда не ошибается. И если бывает, что окружающие нас, братья, сестры, может быть, родители, взрослые, может быть, даже служители церкви в чем-то нас не поняли или же в чем-то ошиблись, и нам нужно проявить какое-то такое вот понимание, то в отношениях с Богом у нас нет необходимости милостиво поступать. У нас только одно – понять замысел Божий, понять то, что Бог хочет по отношению к нам, и так вот войти пониманием своим, войти вот в эти планы Божьи. И тогда нам легко исполнять заповеди Божьи. И тогда нам легко бывает соглашаться с тем, что Господь определяет для нас. Я, друзья, хочу продлить ту тему, которая была уже начата сегодня, и говорить о том, что у нас бывают поздние понимания, у нас бывают запоздалые осознание и оценка тех вот ситуаций в жизни, которые случаются у нас и наших поступков. Первое место Священного Писания я прочитаю из Евангелия от Луки, 23 глава, 48 стих, один стих только. «И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходящее, возвращался, бия себя в грудь». Думаю, те, кто читают Слово Божье, вам понятна обстановка. Речь идет о том, что там, на Голгофе, где был распят Иисус Христос, было много народа. И вот казнь совершалась, накал вот всех этих событий увеличивался. Люди, подходя, злословили, кивали, говорили: «Сойди со креста, если ты Сын Божий». Насмехались иудеи, насмехались воины Рима, многие священники. Рядовые насмехались над Иисусом Христом. Небольшая группа только стояла в стороне тех, которые соучаствовали, сочувствовали. Женщины плакали. Петр и ученики где-то были вдали. И вот наступил тот момент, когда Сын Божий закончил вот свою жизнь, свое служение. И был, будучи распят, сказал последние слова и испустил дух. Земля затряслась, потемнело, 3 часа было темно в той местности, и написано, что люди стали менять свое мнение и говорить несколько другие слова. Сотник, который стоял рядышком, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник, это язычник», сказал, а народ, иудейский, израильский народ, тот, который слушал Иисуса в храме, тот, который впитывал его слова, тот, который получал благословение, тот, который исцелялся, народ, который был накормлен Иисусом Христом не однажды, тот народ, который хотел его однажды сделать царем, тот народ злословил его. И вот когда увидели все эти события, когда увидели то величие, с которым умирал Иисус Христос, услышали последние слова: «Отче, прости им», написано, что возвращался оттуда, бия себя в грудь. Я думаю, что мы все единомысленны будем в том, что это был жест осознания и сожаления о том, что было сделано, сожаления о том положении, которое было занято по отношению к Богу, к Сыну Божьему, вот там, на Голгофском кресте. Народ возвращался, бия себя в грудь. Вы знаете, друзья, мы в своей жизни можем найти много таких моментов, о которых мы очень сожалеем, правда? Есть моменты, о которых мы сожалеем. Ну, я вот говорил, что много молодежных общений вспоминается и в разных городах, в разных местах, поездки молодежные. И так вот я, когда вспоминал, не помню ни одного молодежного общения, о котором бы я сожалел, что я побыл там. Были молодежные общения, которые более вдохновенные, благословенные. Были молодежные общения, ну как-то немножко, ну как мы говорим, слабее, сильнее. Но ни одного молодежного общения не помню, о котором бы я сожалел, что поехал туда. Бывало трудно, вот я смотрю, некоторые друзья уставшие, кто ночь провели в дороге, бывало так трудно на общении, и сейчас вот мы, слава Богу, сидим, а раньше общения в основном были стоя, приходилось стоять целый день вот на общении, тоже по два дня были общения и дольше были, но не помню ни одного общения, о котором бы я сказал, зачем я туда поехал, вот жалко, что я поехал, или может быть, бия себя в грудь, сказал бы, больше не поеду. Не помню, друзья. Конечно, были по молодости всякие высказывания. Мы любили критиковать проповедников, когда еще были так подростками, не членами церкви. Мы любили высказываться по поводу пения, по поводу стихотворений. Любили заметить что-то такое, знаете, острое слово сказать. Но когда прошло время, когда вот сейчас я смотрю на пройденное, не помню ни одного молодежного общения, которое было, вызывало сожаление у меня сейчас. Благодарю Бога, еще раз благодарю Бога за те моменты вот, общения с народом Божьим. И в то же время, друзья, я помню моменты в своей жизни, о которых сожалею. Помню моменты, которые, если бы повторилась жизнь, ну так хочется внутри сердца сказать, что я бы не повторил. Хотя, друзья, это ошибочное такое мнение. И Слово Божье нас учит так, чтобы мы делали выводы определенные, доколе есть время сказать, что ныне, вот есть возможность сейчас. Не нужно желать возврата прошлого, потому что кто его знает, может быть, еще больше ошибок сделаем в своей жизни. Сегодня есть день. Сегодня у нас есть возможность сейчас поразмыслить и сделать какие-то определенные выводы. И Бог всегда нас призывал, чтобы, оглядываясь назад, мы могли бы сегодня делать определенный вывод. Вы знаете, у дьявола есть две такие крайности, которые он предлагает человеку. Или постоянное сожаление о вчерашнем, без определенных выводов сегодня, или хорошие планы на завтра, и тоже без определенного решения на сегодняшний день. И вот люди, попадая в это искушение, сокрушаются о прошлом, о вчерашнем, строят планы какие-то на завтра, а в конце концов сегодня остаются теми же. У завтра будет свое завтра, и у завтра будет свое вчера. Вы знаете, друзья, хотелось бы, чтобы в нашей жизни мы могли бы правильные делать выводы. Я хочу обратить еще некоторое внимание наше на моменты в жизни ветхозаветних людей, ветхозаветнего народа Божьего, о том, как вот людям приходилось сожалевать, сколько приходилось, с отчаянием даже говорить о вчерашнем дне. В книге Ездры как-то вот я обратил такое внимание, в 10 главе описывается такое событие, 10 глава, книги Ездры, 9 стих. «И собрались все жители Иудеи и земли Вениаминовой в Иерусалиме в три дня. Это было в 9 месяце, в 20-й день месяца. И сидел весь народ на площади у Дома Божия, дрожа как по этому делу, так и от дождей». Немножко поясняю, какое это было дело. Ездра, священник, совершал служение среди народа своего. Происходило восстановление стены Иерусалима, восстановление вот тех разрушенных строений города. Ездра старался восстановить служение, и это, нужно сказать, делал благословенно. Но вот обнаружилось среди переселенцев, среди народа Божьего, обнаружилось страшное нарушение заповеди Божьей. Страшное отступление от истины Божьей. Оказалось, что многие из них вступили в брачный союз с иноплеменниками, и оттого даже дети их частью знали, а часть и не знали родного языка. Это было нарушением заповеди Божьей. И вот Ездра пригласил всех собраться в Иерусалиме для того, чтобы решить этот вопрос. Я не хочу далеко углубляться в особенности поступка, но, друзья, хочу обратить внимание, что народ был в таком состоянии сожаления. В состоянии трепета великого, в состоянии какого-то особого нервного напряжения. И когда я стал размышлять, думаю, как бы понять мне этих людей, которые собрались тогда в Иерусалиме. То, что было холодно и дожди были, это было понятно. 9 месяц, может быть, там климат немножко отличается, и месяцы немножко, ну, по-другому считаются. Ну, допустим, друзья, так скажем, что у нас 10 месяц, 6 день сегодня, да? И мы можем понять, что если бы наше общение было на улице, то, наверное, и мы бы немножко дрожали. И особенно, знаете, когда приходится выходить участвовать, вот особое волнение, если еще в помещении холодно или на улице, ну, особенно такая дрожь немножко пробирает. Но физическое состояние понятно, ладно, прохладно было, холодно, это все не так важно. Но обстановка, сама обстановка была очень сложной. Народ дрожал, потому что понимал, что отступили от Господа. И понимали, что если сегодня они не сделают определенный вывод, если сегодня они не примут правильное решение, то лишатся благословения Божьего. И то, что было совсем недавно, разрушение Иерусалима, вавилонское пленение, большие унижения, переживания, смерть многих соотечественников, это станет опять достоянием за нарушение заповедей Божьих. И вот они сидели там, в Иерусалиме, на площади, и написано, большое волнение было в народе, большой трепет, им надо было принимать решение, а решение было уже запоздавшим. Решение было запоздавшим, и потому оно влекло за собой определенные, ну, нужно сказать, тяжелые такие действия. Тяжелые вопросы нужно было решить. Представьте себе, что это были семьи. Это были люди, которые любили друг друга. Я думаю, вам понятно то, что я говорю. Это было то, что уже было, ну, как-то созидалось по-человечески. Были дети маленькие, хорошие, которые были родны и отцу, и матери. И вот оказывалось, что один из супругов был из народа израильского, другой из иноплеменников. Один служил Богу, другой был язычником. Один поклонялся Богу, другой поклонялся идолам. И определение Божье было издавна таким, чтобы не было такого в народе Божьем, чтобы это недопустимо. Это не могло быть, потому что если такое допускалось в народе Божьем, то народ Божий уходил и становился языческим. Никогда не было вот примеров в истории Священного Писания, чтобы через брачный союз иноплеменники становились вот народом Божьим. Бог другими путями обращал, и приходили, и каялись, и хотели и становились вот в числе народа Божьего, и даже допускались до определенного вот, ну, жертвоприношения эти народы окружающих земель. И в случаях покаяния были некоторые исключения, но в таком виде Бог не допускал смешания народа Божьего. И вот здесь им нужно было принять решение. И я думаю, что каждый из там находящихся, и кому нужно было принять такое решение, сожалевал о том дне, когда было принято ошибочное решение, когда было принято решение нарушить заповедь Божью. И вы знаете, даже не решение принято, это громко будет сказано, в таких случаях просто проявлена слабость, просто проявлено соглашательство с тем вот предложением дьявола, которое он предложил. Написано, народ весь сидел на площади и дрожал, как от холода, так и по тому делу, вот, которое рассуждалось. Друзья мои, как бы хотелось, чтобы в нашей жизни, в вашей юности не было запоздалых раскаяний, чтобы не было запоздалых решений, чтобы вы сейчас правильно решили все вопросы жизни своей, чтобы сейчас у вас рождались правильные решения, потому что потом намного труднее становится изменить что-то в жизни, намного труднее принимать решения, намного труднее бывает нести все то, что является результатом нарушений заповедей Божьих. Когда мы что-то делаем запретное Богу, то кажется, да нет, ну один раз сделаю и все, и потом, ну и потом не буду делать, и никогда так не получается, друзья. И так вот бывает, что одно дело тянет за собой другое, нарушение одной заповеди Божьей влечет за собой второе нарушение, третье, четвертое, пятое и так далее, и мы оказываемся вне возможности победить. И только вот такое радикальное действие и такое твердое решение может остановить нас, решение покаяния, решение возврата на путь Божий. Я хочу еще привести пример из Ветхого Завета. Мы все восхищались всегда и так с радостью смотрели на подвиги ветхозаветнего судьи Самсона. Ну, думаю, что все мы в детстве, особенно братья, ребята, так как-то хотят, чтобы была сила, как у Самсона. Особенно, когда нас как-то немножко обижали в школе или еще что-то. И у нас всегда было такое желание, ну вот бы быть как Самсону, таким сильным. Потом, когда мы возрастали, мы понимали и другие стороны этой истории. И мне хотелось бы остановить наше внимание на некоторых моментах из жизни Самсона. Книга Судей описывает, начиная с 13 главы, историю Самсона и до 16 включительно. Эта история очень трогательная, очень, ну, такая трагическая история, потому что начал человек жизнь свою с благословения Божьего, было обетование его родителям, было, ну, так вот, как бы благословение еще до рождения его. И такое вот, такой конец жизни, он погиб вместе с филистимлянами, погиб в условиях плена, в условиях вот такого бесчестия. Друзья, мне хотелось бы так вот определить жизнь Самсона, что Самсон – это пример Божьей благодати и благоволения Божьего, и человеческого самоволия, человеческого вот избрания своего пути. Когда Самсон пришел в возраст, и Господь начал через него действовать, обратите внимание, что его пути почему-то стали пролегать там, где живут враги. И вот описывается, можно сказать, что эта история даже в некоторой степени ну, роман, потому что Самсон постоянно вот, женился то на одной женщине, филистимлянке, потом познакомился с другой, потом с третьей, и все эти девушки, женщины оказались филистимлянками. Так вот, когда я читал эту историю, у меня всегда возникал вопрос: Самсон, ну почему так вот случилось в твоей жизни? Однажды на членском собрании в нашей церкви решали вопрос одной сестры. Она вышла замуж за неверующего. И, как вы знаете, в церквях всегда строго подходят к этому вопросу, потому что не может быть по Писанию брака верующего с неверующим. И вот когда рассуждали об этом вопросе, одна сестра из вновь уверовавших, ну такая очень добрая, очень сердечная сестра, очень такая любящая, встала и говорит: ну зачем же мы будем осуждать их, если они любят друг друга? Вы знаете, друзья, вот так вот случается у молодежи иногда, что полюбится то, что нельзя любить. Полюбится и прилепится к сердцу то, что совсем, совсем чуждо, и потом приходится рвать эту любовь. И потом, понимая, что это преступление, приходится принимать какие-то решения. И как хорошо, когда они приняты вовремя. Когда еще не настолько далеко вы зашли, что это, ну, больно будет. И вот Самсон, смотрите, пошел то в один город филистимский, то в другой. Ну хорошо, когда он шел по своему служению, по назначению, когда Бог через него совершал избавление народа своего, это мы понимаем. Но зачем ты, Самсон, ходил и присматривался к этим девушкам? Неужели у тебя не было вот в своем народе должного выбора? Неужели ты не понимал, что ты Назарей Божий, и тебе лучше было бы вообще посвятить себя служению Богу? Но, друзья, конечно, не должно быть наше рассуждение вот осуждением Самсона. Мы давайте возьмем, ну, такие уроки из жизни Самсона. Пошел, ходил, полюбилось, прилепилось сердце, неудачный первый брак, вторая связь, нашел женщину там себе тоже, вот так как-то некрасиво выглядит, и последняя Далида, и тоже вот такой преступный брак. И, друзья, понимал уже, и Господь же ему показывал, что в первом случае не в благословение послужило к тому, что его эта жена на брачном пире уже изменила ему, вот так вот передала народу своему, князьям филистимским, передала ту загадку, которую Самсон им загадал. Это было, конечно, очень нехорошо с ее стороны, но она по-другому и не могла сделать. Она не способна была на другое. Она не способна была быть верной женой, быть верной спутницей ему, потому что она не принадлежала Богу. Мне запомнился один момент в жизни. У меня друг был в юности, и потом он отступил от Господа. Так он и не был членом церкви. Ну, вместе ходили в детскую группу, потом вместе среди молодежи были. И через некоторое время он женился тоже на девушке, которая была верующая, а потом отступила от Господа. И так они сошлись, стали жить вместе, а потом через некоторое время я встречаю там еще одного из братьев, с спрашиваю, расспрашиваю о друзьях юности своей, расспрашиваю, как кто живет, и спросил за него, а этот брат улыбнулся и говорит, ты знаешь, очень интересный момент такой, говорит, для меня такой наглядный. Встретились два брата, один из них тот, о котором я рассказываю, а второй тоже такого же пути, ушедший от Господа. И вот этот друг мой тому второму жалуется. Ты, говорит, представляешь, моя жена, говорит, изменяет мне. А тот второй тоже в таком же положении, послушал, говорит, знаешь что, если она Господу изменила, ты думаешь, тебе будет верной. И так вот я послушал и думаю, действительно, хоть человек и в отступлении, но хоть одно хорошо понимает. Мне хотелось бы, друзья, обратить внимание, что неспособны люди мира сего, неспособны вот люди, которые живут без Бога, быть верными друг другу, быть верными Богу. Я не обижаю тех, кто находится в мире. Я просто хочу сказать, что верность, благословение в семье, устройство в семье – это без Бога невозможно. Оно будет с какими-то издержками. И только тогда, когда мы послушны голосу Божьему, тогда мы вот можем правильно строить свою жизнь. Но, друзья, опять моя проповедь не об устройстве семейной жизни, это отдельная беседа, отдельная тема. Об этом, я думаю, что вы спрашиваете у служителей своих, беседуете дома с родителями. Хорошо, когда у вас есть открытость такая вот в беседах с родными. Но я хочу обратить внимание, что Самсон через эти вот моменты попал в очень тяжелое положение. В очень тяжелое положение и оковали его цепями, заставили жернова ворочать, камни тяжелые для перемалывания зерна. И он несколько лет там вот находился в плену. И потом в один момент, когда собрались филистимляне, чтобы провести свой праздник, и жертва у них великая была Дагону, Богу своему, написано, что привели и Самсона для того, чтобы позабавиться ним. Слепой силач, слепой иудей, который столько совершил побед над филистимлянами, и вот он будет ходить, будет тыкаться, мыкаться из стороны в сторону, будет ощупывать вот это здание, и посмеемся над ним, привели его туда. Вы знаете, написано, что Самсон здесь помолился. В предыдущей истории я еще один раз встречаю молитву Самсона, и очень скорбно, что его молитвы были только тогда, когда у него были трудности. Он молился один раз, когда у него пить нечего было. Он совершил победу, 1000 человек побил ослиной челюстью, а потом пить захотел и стал вопиять к Богу. Господи, вот я совершил победу, а теперь воды мне нету. Вот умру я от жажды. Такая молитва была с просьбой, может быть, даже с небольшим упреком Богу. И здесь во второй раз помолился Самсон. Как жаль, Самсон, что ты не научился молиться каждый раз, каждый день, каждое мгновение, когда ты принимал такие важные решения. Когда ты что-то решал, куда-то шел. Почему, Самсон, не молиться было тебе раньше? Ладно, друзья, давайте не будем осуждать Самсона. Давайте посмотрим. Вот в последний момент я хочу обратить внимание на запоздалое решение, на позднее. Хотя, конечно, это было мужественное решение. Это было решение, которое принесло вот еще одну победу в его жизни. Но победа, которая далась ценой своей собственной жизни. Написано, дом был полон мужчин и женщин, там были все владельцы филистимские, и на кровле было до 3000 мужчин и женщин, смотревших на забавлявшего их. Назвал Самсон Господу и сказал: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отмстить филистимлянам за два глаза моих». И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них один правой рукою своей, другой левою. И сказал Самсон: «Умри, душа моя, с филистимлянами». И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев, и весь народ, бывший с ним. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей. Друзья, призадумайтесь и постарайтесь в какой-то момент побыть на месте Самсона. И прочувствовать, что вложил Самсон вот в эти слова: «Умри, душа моя, с филистимлянами». Я думаю, что в те бессонные ночи, когда он находился в камере своей, в те долгие дни, когда ему приходилось работать, много мыслей прошло через его голову, много сожалений, много было таких рассуждений, почему все-таки я оказался здесь, почему так жизнь пошла, почему так все сложилось. Думаю, что у Самсона было время обдумать. И вот здесь он в эти слова вложил всю боль своего сердца, все отчаяние свое, все сожаление о том, что жизнь вот так вот сложилась. «Умри, душа моя, с филистимлянами». Друзья, а ведь душа его была создана для того, чтобы жить. И жить не с филистимлянами, а с Богом. И чтобы иметь благословение Божие, и чтобы совершать победы и войны Господни. Чтобы быть благословением для своего народа. Но вот это какая-то нетвердость, колебание. Вот такая половинчатость, может быть, с миром, с филистимлянами можно, может быть, и с Господом, а может быть, можно и так, а может быть, все-таки есть промежуточный вариант, когда приходится беседовать иногда с молодежью, то друзья часто говорят так: ну почему вы так строго к нам подходите? Ну почему вы так? Ну почему вы не хотите подождать, пока мы подрастем духовно, пока мы поймем, зачем мы будем вот так сразу становиться вот хорошими по всем вопросам, а ну, вроде бы в сердце мы еще не доросли до этого. Вы знаете, друзья, так не хочется, чтобы кто-то сказал такие слова: «Умри, душа моя, с филистимлянами». На наших молодежных общениях в 80-е годы посещал один брат, у которого очень такая трогательная история, брат Николай Козлов. Кто-то, может быть, знает, потому что он в нашей местности жил, в Орджоникидзе городе. У него сложилась очень сложная судьба. С детства он пошел преступным путем, 5 сроков отсидел. Подробности рассказывает, но там, в лагере, сначала в тюрьме, встретился с одним старцем, который проповедовал ему Слово Божие. Господь послал ему очень такие убедительные чудеса, и он обратился к Богу, он раскаялся. Вы знаете, когда я первый раз встретил его на одном небольшом общении таком, провожали брата в армию, и первая встреча была, стояли перед общением, разговаривали, и один из братьев, уже более старший, ну так, его волновал вопрос иных языков, и он спрашивает: а как это вот написано, что будут говорить новыми языками? Ну, а он так стоял в сторонке немножко, еще новый совсем брат, мы его не знали, кто он, ну там были родственники неверующие, не знали его, а он слушал, а потом говорит: брат, а вы разве не понимаете? Ну, а все так обратили на него внимание. Вы знаете, говорит, я когда был неверующим, я не мог слова сказать без ругательства. У меня напополам, а то и больше ругательства было, чем таких вот нужных слов. И, говорит, настолько это меня захлестнуло, что я даже не обращал внимания, я не мог даже оценить эту обстановку всю. Но когда я, говорит, обратился к Богу, у меня все поменялось совершенно. Я, говорит, у меня новые слова, у меня отпало это ругательство. Я, говорит, иногда подойду вот к дереву, там, к цветочку, и мне так хочется сказать несколько слов этому творению Божьему. И мне так хочется каждому человеку, с кем я встречаюсь, сказать доброе слово. У меня все поменялось. Я в школе, говорит, очень плохо учился. По-моему, он говорил, или 5, или 6 классов он ходил в школу, а потом вообще забросил. И я, говорит, никогда не читал стихотворения, еще хуже того, не учил их. И никогда не любил стихотворения. А когда я обратился к Богу, говорит, у меня стихи полились из души. Я начал писать стихи. Если бы кто мне раньше сказал, я бы никогда не поверил. И, друзья, вот так, новая речь, новые слова. Но потом, через некоторое время, несколько лет он следовал за Господом, а потом стал отступать, стал уходить от Господа постепенно. Немножко, может быть, прошлое тяжело было преодолеть. А в общем-то скажу, что это... ну, такое попустительство в сегодняшнем дне, и он ушел от Господа. Через некоторое время засвидетельствовали, что он стал одним из руководителей в Луцке преступной группировки, а еще через, по-моему, год или полтора я узнал, что он погиб от передозировки наркотиков. Как жалко было, друзья, умри, душа, с филистимлянами. Сколько душ губнет с филистимлянами, сколько тех душ, которые были близки к Богу, которые увидели чудеса Божьи, которые были, ну, свидетелями благодати Божьей, которые присутствовали на молодежных общениях, которые вместе молились со всеми, которые вместе плакали, вместе радовались. Умри, душа, с филистимлянами. Сколько, друзья, обреченности в этих словах. Но это был факт, что Самсон погиб с филистимлянами вместе. И как бы хотелось, друзья, чтобы души наши принадлежали не филистимлянам. Я вам скажу, друзья, что это закономерность посева и жатвы, то, что случилось с Самсоном. Он умер не с аммонитянами, не с сириянами, не с вавилонянами. Он умер с филистимлянами. Он умер и погиб вместе с теми, где он грешил, вместе с теми, где он падал, вместе с там, где он сеял свои семена. и это было его исповедание, его свидетельство того, что суды Божьи совершаются, и Бог в своем определении всегда бывает неизменен. Умри, душа. Друзья, давайте будем жить для Господа. Давайте будем ходить теми путями и делать выводы не тогда, когда уже безвыходное положение, когда мы обречены на наказание Божье. Так часто бывает, что люди при жизни своей не ценят благодати Божьей, а потом, когда Бог ложит на одра болезни, когда Бог касается костей, когда паралич случается, когда еще что-то, люди тогда приходят к Богу, тогда начинают свидетельствовать Господу. Друзья, сегодня время благоприятное, сегодня день спасения, сегодня время правильных выводов, правильных решений, которые мы должны принимать в своей жизни. Господь хочет, чтобы мы как-то не сожалели потом о тех моментах жизни, которые были неправильные в нашей судьбе. В одном стихотворении есть такие слова. Он хочет, чтобы радостным, свободным ты проходил по горестной земле, чтобы не напрасно проходили годы и ни о чем потом ты не жалел. Друзья мои, мне хотелось бы привести еще несколько примеров, но, знаете, так время торопит, так кратко расскажу. Недавно совсем мне пришлось посетить одну семью, и меня встретила пожилая женщина, верующая, она так помогала своим детям. Так мы немножко побеседовали, немножко обменялись мнениями, и она со скорбью говорила о своих детях. Говорила, рассказывала некоторые стороны, о которых я и не знал до этого. И вот она говорит, что жили дети со мной, а потом захотелось им жить отдельно. Ну что ж, захотелось, то так, это право каждого. Уехали они совершенно в другое место, жили отдельно и стали жить вместе с неверующим братом зятя. И когда стали жить вместе, там, в общем, их постигли некоторые скорби. А как я, говорит, их просила, чтобы они так вот решали вопрос с благословением Божьим, чтобы избирали как-то благоразумно, с молитвой. Уехали, и говорит, что самое больно было, это то, что 2 года я, говорит, не могла к ним приехать. Я не могла увидеть своих детей. Она говорила и плакала, вы знаете, друзья, и мне хотелось вместе с ней плакать. 2 года, говорит, для меня была закрыта дверь. Мне сказали, мама, не приезжай. А как мне хотелось? А как мне хотелось помочь? У меня было чем помочь, у меня было что привезти. Я бы, говорит, их эти годы могла бы кормить все время, они могли бы там заниматься устройством своей жизни, строиться, приобретать жилье. Но, говорит, я не могла приехать, и мне так было больно. Прошло время, а теперь, говорит, сожалеют они, понимают. И, говорит, благодарю Бога, что сделали выводы определенные. И так, говорит, мне хорошо у них, я приезжаю, принимают меня. Но, друзья, за эти годы, сколько они были вот в таком состоянии, было потеряно здоровье, много бед было, совершенно сорвана нервная система у дочери этой сестры, много слез было пролито, много вражды, и с теми, на кого возложили упование, оказалось, вот так отношения испортились. Я скажу, друзья, что там, где принимается решение, вопреки законам Божьих благословений, там всегда приходится потом другие решения принимать, но запоздалые. Как-то мне пришлось в одном собрании слышать молитву старца. Этот старец был в своей жизни был раньше служителем, пресвитером церкви, и хорошие проповеди говорил, был ревностный, был такой подвижный, такой вот, неплохой брат был, и мне всегда он нравился так, но в старости, в преклонном возрасте случилось, что Господь коснулся его тела, и он был одно время парализован, потом немножко лучше ему стало, он мог посещать собрания, и мне запомнилась его молитва: «Господи, я всю жизнь свою думал, что я что-то значу, и только теперь я понял, что я ничего не значу». Так трогательно было, вы знаете, друзья, так это искренне, так это сердечно звучали эти слова. И в старости своей он ходил с палочкой, но мне так показалось, что он совершил больше дела, нежели при своей молодости и в те годы, когда он так не понимал своего положения. Друзья мои, давайте принимать вовремя правильное решение. Юность, начатки, начало жизни, ответственность, большая ответственность. Сейчас закладывается фундамент многого. Сейчас принятые вами решения могут дать большие благословения, и в то же время вы можете как-то вот нанести урон своей жизни. Конечно, друзья, я думаю, вам понятна эта тема. Вам понятны те слова, которые я говорю, и только осталось так вот правильные выводы сделать. У нас сегодня призывное общение. Для тех, кто никогда не каялся, сегодня будет первостепенная такая возможность. И первое место мы уделяем тем, кто никогда еще не каялся. Но возможность будет и для тех, кто хочет покаяться, вот, и будучи уже верующим. Как-то брат один свидетельствовал, так, говорит, встретился с другом своим и спрашивает, как дела у вас там вот в вашей церкви? Они жили на далеком расстоянии друг от друга. А тот брат говорит, слава Богу, и члены церкви начали каяться. Вы знаете, друзья, как хорошо, когда мы не успокаиваем себя положением, своим названием, наименованием или еще принадлежностью к чему-то, когда мы трезво можем оценить свое положение перед Богом и сделать правильный вывод. Я заканчиваю свое слово. Третья глава книги «Деяния апостолов» с 19 стиха. Здесь так вот апостол Петр и Иоанн свидетельствовали. 19, 20 стих и 26. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа». И 26 стих. «Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Да благословит Господь всех нас, друзья, чтобы наши выводы были своевременными, правильными, в благословение, потому что Бог к нам послал Сына Своего, чтобы благословить нас. Аминь.